Всем привет, в эфире подкаст «Литра», у микрофона Константин Малахов. Стивен Кинг как человек сегодня уже воспринимается неоднозначно из-за разных своих заявлений, но как же он все-таки как писатель? Повлияло на него все это? Скатился ли он все время, хочется спросить? И вообще не переклинило ли его на какую-то тему? И вот у него выходит сборник. Я вообще много раз говорил, что сборники рассказов, повестей — это в целом-то круто. И почему-то на российском рынке от российских авторов этого всего мало, кроме ужасов. А вот у него это прям такая некая фишка. Он выпускает либо, выпускал раньше, либо сборник из 4 повестей, либо это рассказы, большие рассказы. И вот выходит книга «Вам нравится потемнее». В названии нет вопросительного знака, но именно так бы я ее перевел. И в послесловии Кинга есть откуда взята эта фраза. В общем, переводится она примерно так. Это сборник старого и нового. Причем то, что старое, оно не такое прям жутко старое, но есть вещи, которые написаны специально для этой книги. Сейчас я вам расскажу свои впечатления о содержимом, о том, что и как и что. И попробуем разобраться, скатился ли все-таки Кинг или нет. Я заметил не только по Стивену Кингу, возможно, вообще, что в начало обычно какую-то ударную работу ставят и в конец, и бывает, что в середину. И вот точно так же в этом сборнике. И я вот думаю сейчас начать по порядку или все-таки идти как по книге. И решил, что, наверное, пойду как по книге. Сразу скажу, что старые работы и новые работы легко отличить. Я не знаю, вносил ли он какие-то правки, полировал, как говорят, перед публикацией, но это заметно. Итак, начинается все с рассказа «Two Talented Bastards», два талантливых, ну не то чтобы ублюдка, а слово «бастит» — это такое пренебрежительное название человека из низов, невоспитанного, неманерного, все в таком духе, ближе всего к нашему слову «быдло». То есть получается два талантливых или одаренных быдла. Это такое искаженное. И вот здесь прямо классический Кинг сочетается из двух своих ипостасей. Ну, за что мы его любим? Во-первых, за мистику. Для меня это не король ужасов, а давайте так скажем. Ну, король мистики, если так говорить. И это Кинг-психолог, которого обожают, наверное, еще большая часть людей, которые умеют преподнести нам персонажа, его проблемы, в общем, все такое. Вот это идеальный микс, даже еще с одной фишкой. В общем, в чем, кратко вам объясню сюжет. Да, здесь будут спойлеры. Тут уж извините, я не знаю, когда появится перевод, будете его читать его или нет, так что заранее извиняюсь. В общем, в чем суть этого рассказа? Есть очень известный писатель, умирает, очень известный, с кучей бестселлеров, все такое. И рассказ ведется от лица его сына, который за ним уже последние его дни ухаживает. Но в чем прикол этого писателя? Он стал писателем резко очень, вот в 40 лет вдруг раз, щелк, и все. И у него поперло, начали его произведения котироваться, печататься, все пошло вперед. Но есть еще один, как говорится, момент. У него был друг детства, еще с детства был друг с юности, который художник. И он тоже в тот же самый момент вдруг попер вверх и стал суперизвестным художником. К моменту нашего повествования он уже умер. Что их еще объединяет? Оба они из захолустнейшего городка. Это даже не Дерри и не Касл-Рок, а вообще такой вот городок без кинотеатра, без ничего. И вот они там жили, не тужили, основали компанию по сбору мусора, ну, вывозили мусор, и как бы так и работали. Обычные люди из маленького городка. И вот в какой-то момент что-то случилось. И вот есть репортер, который пытается понять, что случилось. Сын не поймет, в чем же дело, как так произошло. Ну, что вдруг так щелкнуло? И вот уже перед смертью, конечно, отец оставляет ему записку, что, мол, когда я умру, ты приди туда-то, там тебе будет письмо, ты поймешь, что как происходит. И вот первая часть этого рассказа, это вот про жизнь отца этого человека, от которого идется повествование, жизнь писателя, жизнь художника, жизнь городка, все прописано идеально, классно, четко. И вот часть вторая. Оказывается, в молодости эти художник и писатель, будущие, любили ходить охотиться, изобрели они как-то в лес и встретили инопланетян. Так получилось. Одного из них они спасли, и за это он им дал, ну, некий артефакт, из которого, в общем, если вдохнуть, то то, что у тебя внутри живет, твои мечты, они как бы многократно усилятся. Вот что-то типа такого. И вот прям в одну ночь на утро писатель, художник нарисовал крутейшую картину, а писатель написал крутейший текст. Вот так все и получилось. И я понимаю, в моем пересказе это выглядит примитивнейшее и глупо, но это классическая кинговская мистика. Вот двое в лесу что-то встречают, что-то происходит, это все накладывается на предыдущее, на все вот эти вот судьбы, описания, и все это читается довольно классно. Все-таки как, не относись к Кингу как к человеку, но как писатель, он уже все-таки очень зрелый, у него хоть и объемные тексты, но очень такие бойкие, бодрые, захватывающие, цепляющие за себя. В общем, очень классные. И, в общем, они становятся известными. Вот в чем был секрет. И какие есть интересные моменты. В одном из блокнотов сын находит ранние версии текста, который пытался начать роман, его отец, как он его писал, потом какие-то правки, и потом финальную, после того, как его дар раскрылся. И те люди, которые, как я, пытаются что-то писать, они даже, посмотря на свои старые работы, могут понять, где был рост, где ты был прав, где не прав. И вот у Кинга вот этими кусками, вот он начало романа никак и герой не мог написать, прям красота, видно, какой был текст, он пытался рассказать, и как на самом деле его можно сделать, когда ты уже получил навык. Это очень здорово. Плюс отец оставляет сыну координаты места, где можно этот артефакт до сих пор найти и стать известным. И тут у сына просыпаются такие мысли, что я вот всю жизнь тоже хотел бы написать роман какой-то интересный, мне казалось, но так, чтобы не быть в тени отца, чтобы меня считали самостоятельным автором. И я тут думаю, блин, извините за слово, но это же как будто это повествование от Джо Хилла ведется, сына Кинга, у которого тоже, наверное, какие-то подобные амбиции были. Считал ли Кинг его мысли своего сына, или это абстрактный какой-то герой, или считал мысли, превратил в героя. Ну, в общем, это было здорово, это как-то даже меня затронуло и показалось круто. В общем, вот такой вот рассказ, в котором соединилось, как я уже повторюсь, мистика, социалка, какие-то мысли про писательство, про детей и все остальное. Ну, самый-самый конец, что решил герой, я вам так уж и быть не скажу. Но, в общем, классный рассказ, и он так захватывает, думаешь, ну, ща мы понесемся дальше по сборнику. Но не все так, конечно, дальше радужно. И вот тут идут рассказы, которые можно назвать старьем. Рассказ Финн про невезучего чувака, которого перепутали, забрали какие-то то ли спецслужбы, то ли кто-то, метелили его несколько дней, потом отпустили и дали 4000 долларов. Рассказ странный Уиды the Weirdo, по-моему, называется, про странного мальчика, его более странного дедушку, который в конце, умирая, то ли переселился в мальчика, это такой какой-то, как у Лавкрафта, вот этот вот, когда переселялись духи, что-то типа некроманта могущественного, то ли просто какая-то непонятная мистика. Гостиница Слайд Инн, рассказ, как семья с вредным дедушкой ехала через лес, встретили они двух бандитов, бандиты захотели их ограбить, дедушка их убил. Рассказ «Красный экран», про то, как там какой-то сантехник, вот ему на красном экране показалось, что его жену захватили, и она теперь как похитителях тел. Она уже не таким была, и он ее убил. Это от лица полицейского рассказ. И тоже вдруг полицейский чувствует, что с его женой что-то не так, как-то не такое у них вот поведение вечером, как обычно, и загорается на его телефоне красный экран. Ну, как вам сказать, это все не то, что сказать, что это плохо написано, но серьезно, если убрать имя Стивена Кинга и поставить эти рассказы отдельно, ну, вы можете такие прочесть на конкурсах, даже на наших, вы могли бы прочесть их в сборниках, если бы наше издательство такие сборники выпускали, которые почему-то не любят. Ну, это такой, знаете, рассказ для журнала, рассказ для конкурса, рассказ на запрос, если попросили бы, ой, ну, мистер Кинг, напишите нам какой-нибудь рассказик, чтобы мы его где-то публиковали, там, вашим именем, помогли как-то себе или какой-то организации. Ну, они ничего себе большого не несут. Какой-то, знаете, бывают рассказы вот такие вот, которые сразу короткий рассказ, такой, ну, блин, ничего себе, вот это вот. Круто, прям короткий, но захватил какой-то атмосферный. Даже ужастики Кинга ранние, типа «Серая масса» или как было, вот где там чудище обнаруживалось, в которое превратился отец, или рассказ деда, который был монстром. Вот они были интереснее. Здесь, ну так, ну, какая-то идейка мимолетная, автор просто нормальным языком ее облек, и все. Никакого интереса, погружения, чего-то такого они не представляют. И вот так мы добираемся до середины, где идет, ну, рассказ, или, можно сказать, повесть самая крупная, это «Плохой сон» Дэнни Кофлина. И вот это уже новый, это уже все, что большое, все новое. 24-го года. Даже сам Кинг это пишет в послесловии. И вот тут достаточно интересно. Опять же, начинается все мистикой. Вот наш герой Билли Кофлин, он видит во сне, как он идет по какой-то заброшенной заправке и находит труп, который там уже грызет собака. Этот сон его не покидает. Он с помощью Гугла, с помощью всего, чего может, находит эту заправку по визуальным приметам, по каким-то дорожным знакам. Что-то такое. В общем, он ее находит, приезжает, там действительно труп. И он сообщает об этом в полицию. Пытается делать это тайно, но не очень у него получается хорошо, и полиция его находит. И вот здесь мистика заканчивается, идет психология, потому что, во-первых, мы видим, как его начинают травить, просто потому что его очень сильно подозревают, и соседи начинают на него коситься, с которыми он нормально относился, и, в общем, бросать ему камни в окна, в общем, как обычно, как только люди еще даже ничего не поняли, не узнали, что типа культура отмены, тут же на него это понеслось, но тут же есть персонаж один, это следователь из полиции, из округа, в общем, я не очень разбираюсь в американской вот этой системе, и, в общем, а он вбил себе в голову, что Дэнни виноват, все. Вот просто все. Плюс у него еще какое-то что-то типа обсессивно-компульсивного расстройства или какое-то нервное расстройство. Он постоянно все считает вокруг. Считает, что, сколько, к чему. Там 13 плюс 2 будет 15. Там поставить стул туда. Вот такой вот. Такой очень, очень колоритный персонаж. И вот он не может поверить просто, что Дэнни невиновен. Он убеждает в этом свою напарницу. Он по-всякому гадит Дэнни, заставив местную газету напечатать, что он подозреваемый вместе с именем. В общем, психопат такой конкретный. Это очень интересно наблюдать. В общем, его просто не остановить. В конце концов, заканчивается тем, что он настолько не верит в невиновность Дэнни. А это вскрывается потом, что находят настоящего убийцу. И что Дэнни невиновен. Но не верит этот следователь никак. Он идет этого Дэнни убивать. Но тому опять снится сон, где он это видит. И это удается предотвратить. Но то есть здесь все-таки вот этот сон, мистическая часть, опять же подводка. Потому что описать психологию. Заранее скажу, мне кажется, это потому что Кинг стал старше. Если можно так сказать, о 75-летнем человеке. Это зрелый очень автор, которого уже гораздо больше интересуют вопросы людей, взаимоотношений, добра и зла, всего такого, чем вот просто закрутить интересный сюжет, классно его написать, заставить нас там с вами повздыхать или повисеть на каких-то вот этих вот клиффхенгерах. Какое слово чудное. В общем, ему это уже менее интересно. А вот показать нам души, отношения, все остальное, это да. Поэтому здесь мы как бы после всех этих рассказиков снова наполняемся бодростью и идем дальше. И дальше опять, в принципе, по нисходящей из свежих каких-то работ про сны, где ветеран Вьетнама устраивается к какому-то чокнутому профессору для того, чтобы стенографировать то, что видят во сне его пациенты. А его пациенты в итоге там, у них получается что-то типа открыть портала в ад. Ну, это я так в образном говорю. В общем, что-то опять такая лавкрафтовская тема. Опять же, что было к чему, почему к этому подвязан был человека, служившего в Вьетнаме, там Кинг пытался какие-то параллели проводить, это сон, реальность, но, честно говоря, ни черта я из этого не понял, как это все должно было работать. Рассказ Лори вы, скорее всего, где-то встречали, это про собаку, которую чуть не съел крокодил, в принципе, такая нормальная социальная зарисовка, опять же, ничего такого супермощного, ну и не в самом конце, но под конец идет рассказ, связанный с Куджо. Да, с такой старой работой вдруг всплывает вот эта штука, которая называется «Гремучие змеи». Ее персонаж старый, уже старый дедушка, а в свое время его ребенок погиб в машине от жары, потому что не мог выйти, потому что вокруг бегал бешеный Сен-Бернар. Вот так вот. Только теперь это происходит все во Флориде. Есть место, где куча была раньше гремучих змей, очень опасных, сейчас почти не осталось. И там есть женщина тоже, как он, пострадавшая в свое время только от змей, у которых погибло двое сыновей. И она там с пустой коляской ездит, думает, что они живы. И, в общем, чтобы не мучать вас пересказом, я вам скажу, это попытка такая вот в какую-то вот эту вот психологию потери углубиться, рассказать, как и что происходит, поэтому, при этом пытаясь как-то это все поддержать мистикой, но выходит не особо интересно. Динамика там очень сильно просажена, потому что ничего, в принципе, в жизнях там не происходит. Ну да, там как бы есть убийство, но это не какой-то там двигатель сюжета. Это размышления, мысли. И, может быть, просто мне они показались непонятными. Но, мне кажется, и драмы не получилось, и мистики не получилось. Ну, не очень мне понравилось. И вот финал. Самый последний рассказ, который у меня почему-то есть жгучее желание перевести. Хотя это сделать, наверное, без меня и прочитать его в подкасте «Литра», на который я вас всех приглашаю. Он называется «Человек-ответ». И сейчас я вам о нем расскажу поподробнее. Есть наш герой, который родился еще в 1912 году, на дворе 37-й, правда, американский. И, в общем, герой дилемма. Он сын очень богатого адвоката родителей. Его невеста, дочь очень богатого адвоката, друга его родителей. В общем, как бы все шикарно. У них момент свадьбы, и родители ему говорят: ну, иди работай в нашу фирму, конечно, само собой. А у него мысль: я хочу вообще там, опять же, в очередной захолустный городишко попасть. Ну, Стивен Кинг же, понимаете, я там буду первым адвокатом, я начну с нуля. В общем, все я сделаю сам. Родители, разумеется, против. И вот он не знает, как быть, потому что если с родителями разругаться, это как бы нехорошо, согласится ли еще жена, и как ему быть, и что делать. А на дворе еще Великая депрессия, и вот отец, и он говорит, там даже, кстати, упоминается момент, что без войны из депрессии не выбраться. Отец считает, война будет, наш герой считает, ее не будет, имеется в виду, конечно, Вторая мировая. В общем, он весь в этих дилеммах, и вдруг он видит на дороге знак, что через несколько миль будет человек-ответ. И в том месте, когда он доезжает, под зонтиком пляжным сидит такой мужчина, и там за определенную плату он несколько минут отвечает тебе на вопросы. Плата такая, скажем так, более-менее умеренная. И он еще говорит, что люди на самом деле очень долго не умеют задавать вопросы, а им кажется, что вопросы важные, хотя на самом деле никакой важности они не несут. Ну, конечно, наш герой пропускает все это мимо ушей. Человек-ответ убеждает его в своей, скажем так, ну, некой сверхъестественности, даже отвечая несколько раз на вопросы, которые он не мог знать. Тогда герой ему задает вопросы. Будет, например, война? Да, будет. Я там буду участвовать? Будешь. Погибну? Нет. Ранят? Нет. А родители помирятся, если я уеду в другой этот городок с нами? Да. А у меня там в этом городке все получится? Да. Раз, время заканчивается. Ну, наш герой, приняв это за правду, поверив во все это, начинает действовать так, как хотел. И все у него получается. И вот здесь, опять же, замечательный уже кинговский язык. Потому что, кстати, кто на английском хочет почитать Кинга, не бойтесь. Кинг пишет несложно. Это там даже не Кормак Маккарти, или тем более кто-то из старых авторов, которые иногда какие-то завороты делают в тексте. Нет, Кинга читайте, не бойтесь. И вот все у него получается, мы наблюдаем, как развивается его жизнь, как он становится адвокатом, начиная с каких-то неудобных дел, но они его прославляют, да, он идет на войну, и на войне там попадает в конкретную задницу, но выживает, действительно не ранен, становится героем войны, получает медаль за отвагу, что в его маленьком городке еще поднимает его рейтинг, в общем, все как бы круто, пока он был на войне, у него рождается ребенок. И когда он приезжает, ему уже 3 года, он ищет с ним контакт и находит его в том, что очень любит его сын кидать мячик. Ну, то есть, по сути, можно сказать, играть в бейсбол потихоньку. Вот прям беспрерывно играет в бейсбол, играет. Прям вот эта страсть становится. И вот однажды на Рождество покупает наш герой телевизор. Это, по-моему, какие-то 50-е годы. Везет его домой и вдоль дороги видит опять щит. Человек-ответ через такое-то расстояние. Он к нему Подъезжает опять, тот его узнает, цена сильно изменилась, стала сильно дороже, времени стало сильно меньше. И сначала он задает вопрос что-то там про свою карьеру, там смогу ли я там что-то в сенат, в сенаторы, там что-то с сенатом мутить. Тот говорит, нет, тот, ну ладно. Потом говорит, а мой сын будет профессиональным бейсболистом? Человек ответ говорит, нет. Он говорит, ладно, там за штат будет играть? Нет. А за школу-то хоть будет играть? Нет. И вот тут, конечно, холодок даже у меня прошел по спине, но отец не успевает спросить, что с ним случится. И сначала все развивается как бы в таком ключе, что отец привозит телевизор, и сын настолько поглощен телевизором, что даже забрасывает бейсбол. И я уже подумал, ага, вот оно как оказывается будет. Вот загубила его техническая сторона вопроса, прогресс. Но нет, в какой-то день вдруг у его сына идет кровь из носа, которую не могут остановить, его везут в больницу, обнаруживается опухоль, и уже, в общем, через полгода его сын умирает. Жена, конечно, это переживает трудно, спивается, и в какой-то момент тоже умирает. И доживает наш герой свою жизнь до конца, он заводит собаку, которая тоже, извините, что так как-то линию вывел, тоже умирает, но это важно, почему я сейчас скажу. Он ее уже хоронит как последнего друга. В плане денег и всего остального у него замечательно. Он выигрывает еще одно очень сложное дело, невероятное, но он его выигрывает. В общем, все у него классно. Он уже старик, которому и ходить тяжело, суставы болят. И вот он почему-то берет и садится в машину прокатиться. Вы сами понимаете, к чему это подводится. И вот он уже старик, едет. Опять знак. Человек-ответ. Но на столике уже табличка. Все ответы бесплатно. И задумавшись, уже наш герой спрашивает вопросы. Есть ли жизнь после смерти? Увижу я там своих родных? Хорошо ли им там? И, в общем, в таком духе. И я еще забыл момент, когда он заканчивал свои беседы с человеком-ответом. Он, ну, как будто терял сознание и где-то очнулся. И вот он опять потерял сознание. Очнулся в машине. Опять же, очнулся в машине, вроде как все нормально, еще не умер. И спрашивает у своей собаки, умершей. Ну, просто он с ней разговаривал уже, как, хотя ее не было. Ну, что мы с тобой, сможем мы с тобой доехать домой без аварии? И слышит в ответ, что там гав-гав, что означает «да». И я не знаю, это, как это понимать. Это то, что он все-таки уже умер, и поэтому слышит голос своей собаки. Ведь человек-ответ сказал ему, что жизнь после смерти есть или нет. Ну, в общем, это сентиментально, трогательно, душевно все очень получилось. И я думаю, даже по моим словам вы догадались, что здесь не сложная какая-то аллюзия. Это вопросы и беседа, это разговор с Богом или с самим собой, что в некоторых случаях одно и то же. Мы настолько хотим знать ответы на вопросы, и нам кажется, что от этого наша жизнь изменится. Знаем мы то-то, то-то. И действительно, в самом начале вопросы какие-то там, ну, по большому счету глупые. Получится ли у меня в этом городе, там, через сколько помирятся родители, что будет у меня там с войной или не будет. Это, ну, хотя это как бы важно, но все равно в глобально. Глобально это все какое-то сиюминутное. Это сейчас, как, что. И чем старше он становится, тем у него вопросы изменяются. Но вопросы, ответы становятся уже дороже, потому что нет времени уже что-то изменить. Если вначале, получив какие-то ответы, ты мог их послушаться или нет, то когда ты стал старше, то уже все, поэтому и вопросы дороже. И уже, конечно, он... Ответы дороже, извиняюсь. И вопросы уже, например, больше думает о сыне, а не о себе. Уже не так ему важен весь этот сенат и все остальное. А вот за сына он попытался побеспокоиться. Ну, а в конце уже вопросы о душе, о мироздании, о вселенной. Одни мы, не одни. Что будет после? Кто мы? Откуда? Куда идем? Вечный вопрос. Вот такое вот все уже остается. Это, повторюсь, это сделано очень красиво написано, трогательно, цепляет за душу. Причем в послесловии сказано, что Кинг написал эту работу, ну, начало, набросок этой работы сделал 45 лет назад, когда ему было 30, и сейчас его племянник или кто-то нашел этот черновик, вот что значит писать на машинке, посмотрите мой ролик на канале. И вот Кинг ее взял и допилил в сборник, хотя видно по языку, что он не просто дописал что-то, он этот концепт, скорее всего, переписал, современный Кинг. Но вот здесь, да, это взрелый, классный автор, который размышляет о своем возрасте, он может с высоты своих лет, 75, уже о таком поразмышлять, подумать и передать вот эту вот трогательность нам. Поэтому шикарное завершение. Я переведу, наверное, хотя бы просто для себя, даже если никому нафиг не надо будет, последний этот рассказ. Прочитаю в подкасте «Литра», на который в очередной раз вас зазываю. Также можете глянуть книга «Стеклянная тара», где я был соавтором. Просто оцените, как вам понравится или нет. Ну, а в общем, Стивен Кинг пока еще жив, и сходить с ума в литературном плане не собираются. Всем до следующих эфиров!